Кристина Агатова. Мрачные фокусы Хель. Глава первая. Прошло почти 2 недели с тех пор, как Женя пообещал перезвонить, но звонка я так и не дождалась. Что ж, не судьба. К тому, что мужчины довольно легко раздают обещания, которые не собираются выполнять, я давно привыкла, и все же это было чертовски обидно. С чего я решила, что он не такой, как другие? Почему позволила себе поверить в то, что они не все одинаковые? Как умудрилась снова наступить на грабли? Я думала, что это паранойя, но это снова оказалась отменно работающая интуиция. Настроение было отвратительным. Не спасала даже любимая работа, которой был просто шквал. Она позволяла ненадолго отвлекаться, погрузившись в праздник, но каждый раз, выходя с корпоратива, я садилась в машину, доставала телефон и тупо смотрела на список пропущенных вызовов, среди которых не было того самого. Я пыталась не ждать чуда, но ничего не могла с собой поделать и от этого еще больше грызла себя, жрала изнутри, ругала за слабость и глупость, торговалась судьбой. Принятие не наступало. И я снова и снова бежала по кругу эмоций от ненависти к себе до обиды на Женю, от жалости к своей судьбе до злости на обстоятельства. Карты не вносили ясности в ситуацию. Я была настолько напряжена, что не могла однозначно толковать то, что видела перед собой. Субъективность и предвзятость стали моими худшими врагами. Я металась между призрачной надеждой и самыми скверными прогнозами, не решаясь сделать выбор. «Что? Что у тебя на душе? Что на сердце, Женечка?» Карты словно смеялись надо мной, то давая оптимистичные прогнозы, то разрывая душу грядущей неминуемой бедой. Во всей этой ситуации меня радовало лишь то, что я не только выжила, но еще и умудрилась каким-то невероятным чудом не заболеть. Пара дней легкого насморка не в счет. То ли запас моего здоровья намного больше, чем я предполагала, то ли высшие силы по какой-то причине решили, что у них на меня еще полно планов. Да и чувство ответственности, наверное, сыграло решающую роль. Но годливое ощущение в душе мешало нормально радоваться. Могла ли я поступить по-другому? Могла. Наверное. Или нет? А понимает ли Женя, перед каким выбором я стояла? Как рисковала? Кого я могла спросить об этом, как не мои карты? Но даже если бы они могли отвечать прямо, не факт, что я бы услышала ответ. Это был именно тот случай, когда гадать себе самой бесполезно. Приглашение моей наставницы Эммы в гости я восприняла как знак Вселенной. Никто не разберется в моих раскладах лучше нее, никто не даст более дельного совета. Это я знала с самого начала, но не решалась обратиться. Не потому, что боялась показаться глупой или стеснялась той ситуации, в которой оказалась, если только чуточку. Все же Эмма видела немало женщин, которые запутались в отношениях, а моя ситуация еще не самая скверная. Все дело было в том, что я боялась услышать правду, ту, которая мне не понравилась бы. А Эмма сказала бы все как есть, без прикрас, без сахарного сиропа. Я оттягивала момент истины сколько могла, чтобы дать себе привыкнуть к мысли, что я снова одна. И к тому, что доверять нельзя никому, никогда. Но теперь, когда я подъезжала к дому наставницы в твердой уверенности, что пришло время встретить реальность, мои руки слегка дрожали. Эмма была не одна. Я облегченно выдохнула, когда увидела пожилого сухощавого мужчину в строгом деловом темно-сером костюме, сидящего в кресле с кружкой чая в руках. Ни сегодня, ни сейчас, ни при посторонних.
«Павел Валентинович Голухов», —
представился господин, поднимаясь мне навстречу и протягивая руку ладонью вверх. Я подала в ответ свою, но прежде чем он успел поднести ее к губам, слегка развернула и легонько пожала. «Аврора Александровна Невская. Можно просто Аврора?» Улыбнулась я.
«Потрясающе!»
Восхитился мужчиной и провел рукой по коротким седым волосам.
«Дочь Александра Невского — это просто потрясающе. А какое имя?»
Я улыбнулась еще чуть шире. «Давайте на этом закончим фактический этап беседы и перейдем к фактическому», — прервала нас Эмма. «Аврорушка, кофе? Паша, сразу к делу».
Она скрылась на кухне, оставив нас вдвоем. Повисла неловкая пауза. Очевидно, Павел Валентинович не знал, с чего начать, а я и вовсе не имела понятия, о каком таком деле пойдет речь. По телефону Эмма ничего не объяснила, ограничившись тем, что ей нужна моя помощь. Отказать я не могла в любом случае, поэтому не стала задавать вопросов. Эмма не из тех, кто станет дергать по мелочам, и не из тех, кто требует невозможного. То, что ему не нужны мои услуги таролога, факт. Уж за этим Эмма точно не стала бы обращаться к ученице. Значит, я здесь в качестве ведущего. Вероятно, у Павла Валентиновича близится какой-то праздник. Возможно, юбилей или свадьба у детей или внуков. Учитывая то, что я один из топовых организаторов мероприятий в нашем городе, но он не обратился ко мне напрямую, речь пойдет либо о скидках, либо о каких-то нестандартных условиях. «Так какое у вас событие?» — осторожно начала я. «В моем деле важна деликатность. Будешь мямлить — клиент уйдет. Будешь давить — убежит. Надо быть уверенной в каждом слове, в каждом жесте. Надо располагать к себе сразу, чтобы у клиента не оставалось сомнений. Тут хорошо. Искать дальше нет смысла. Нашел».
«События у меня... пренеприятнейшие».
Еще сильнее смутился Павел Валентинович, а я вопросительно приподняла бровь. «Неужели поминки? Такого опыта у меня не было, и, честно говоря, получать его я не горела желанием».
«Эмма дала вам весьма лестные рекомендации. Я склонен ей верить. А сейчас и сам вижу, что человек вы светлый. Видите ли, мне очень неловко об этом говорить, но в ближайшее время я сяду в тюрьму».
Я чуть не выронила глаза, но постаралась максимально быстро навесить на лицо бесстрастное выражение. «Вот это поворот! И что мы будем праздновать? Проводы?»
«Никуда ты не сядешь», — резко оборвала его Эмма, внося в комнату чашечку с кофе. «Не драматизируй, я же сказала, разберемся».
«Сяду», — упрямо повторил Павел Валентинович.
«За что?» — ехидно прищурилась Эмма. «За убийство, которое не совершал, ничего глупее не слышала».
«Но кто-то же его совершил», — развел руками Голухов. «Учитывая круг подозреваемых, это один из близких и дорогих мне людей, за любого из которых я готов...»
«Принести себя в жертву», — закатила глаза Эмма. Павел Валентинович совершенно спокойно кивнул.
«Да, я уже старик, мне немного осталось, а им еще жить да жить. Кто бы это ни сделал, я готов за это ответить. Я просто хочу узнать, почему, за что?»
Как ни старалась я сохранить спокойствие, ситуация совершенно не вписывалась ни в один разумный сценарий. «Стоп, стоп, стоп!» — замотала я головой. «Можно с самого начала?» Павел Валентинович с Эммой переглянулись, словно внезапно вспомнив, что не сочли нужным посвятить меня в свой секрет. Эмма жестом остановила мужчину, открывшего рот. «Давай-ка я сама. А то мы так договоримся до того, что ты и правда виноват. А я со стороны буду гораздо объективней».
Павел Валентинович Голухов оказался человеком весьма незаурядным, даже легендарным, хоть и в относительно узких эзотерических кругах. Один из ведущих рунологов страны, авторитетный знак северной традиции в мировом сообществе, основоположник школы изучения скандинавских рун в нашем городе, автор множества трудов от условной рунологии для чайников до продвинутых изысканий. С возрастом Павел Валентинович стал сентиментальнее и внезапно решил написать не очередное обучающее пособие, а самую, что ни на есть, художественную книгу. Ну, такая вот у человека появилась мечта. Довольно долго он сомневался в себе, не решался приступить, даже гнал от себя эти глупые мысли, но в конце концов сдался. Примерив самый негативный сценарий, а именно полный провал своего творения, он понял, что ничем особенно страшным ему это не грозит. Финансовое положение уже давно стало более чем стабильным, дети самостоятельными, обстановка вокруг дружелюбной. Отчего бы теперь не заняться чем-то, что в итоге может оказаться бесполезной тратой времени? Другие люди ездят на рыбалку, играют в сетевые танки, а то и вовсе просиживают вечера перед ящиком с сомнительным содержимым. А Павел Валентинович уже хорошо потрудился, чтобы иметь возможность хотя бы на пенсии заниматься какой-нибудь сущей ерундой. И нет, он не собирался бросать руны. И нет, он не испытывал от них усталости. Он просто захотел разнообразить свою деятельность. Махнув на страхи и сомнения рукой, он приступил к делу. Неожиданно процесс увлек. Сюжет обрастал новыми подробностями, персонажи интересными чертами, а затем легкий мистический роман превратился то ли в триллер, то ли в детектив, но так ему понравилось даже больше. Закончив творение, Голухов отправил его своему редактору. С замиранием сердца он ждал ответа, и через пару дней раздался вожделенный звонок. Редактор буквально разразилась восторгами и пообещала запустить книгу в самое ближайшее время в жернова издательства. Заодно настоятельно рекомендовала незамедлительно приступить к продолжению истории. Павел Валентинович воспрял духом и дал почитать свое произведение фокус-группе, состоящей из нескольких близких ему людей. Книга пришлась публике по душе, либо они предпочли не расстраивать Голухова критикой. Так или иначе, мечта сбылась, и это принесло мужчине массу положительных эмоций. Беда пришла, откуда не ждали. «Видите ли», — крайне смущенно перебил Эмму Павел Валентинович. «Кто-то совершил убийство по моей книге, и когда за мной придут, вопрос времени. Нам очень надо постараться найти этого человека быстрее, чем милиция найдет меня».
«Полиция». Машинально поправила я и прикусила язык. Терминология — это точно не самое важное в данный момент.
«Полиция, конечно», —
кивнул Голухов, ничуть не обидевшись на мой приступ занудства.
«Подождите», — замотала я головой. «А почему они придут за вами? Если кто-то совершил убийство по сюжету вашей книги, то это никак вас не касается. Если, конечно, это не пропаганда, не подстрекательство и не разжигание розни. В общем, я сомневаюсь, что автора могут привлечь к ответственности только лишь на основании того, что в его книге описан какой-то сценарий. Да, так или иначе, все давно придумано до нас. Никаких новейших способов уже невозможно изобрести. Но если вы переживаете, я могу уточнить у моего знакомого полковника полиции, какая ответственность вам грозит. Уверена, что никакая. Это просто для спокойствия». Голухов внимательно выслушал мою длинную тираду, а потом медленно покачал головой.
«Боюсь, все намного хуже. Дело в том, что данная книга пока не поступила в продажу. Издание – процесс не быстрый. Не хочу утомлять вас подробностями, но раньше следующего года тиража не будет совершенно точно».
«Тогда как кто-то мог совершить убийство по книге, которой еще нет?» Задала резонный вопрос я, уже догадываясь, каким будет ответ.
«Книги нет для всех, кроме самых близких мне людей», — вздохнул Павел Валентинович. «И сотрудников издательства, конечно, но их можно отмести сразу. Кто-то из тех, кто читал рукопись, совершил убийство и подставил меня».
«Погодите, да почему вас?» Снова тряхнула я головой. «Почему вы думаете, что полиция подумает именно на вас, а не на кого-то из тех, кто читал рукопись? Во-первых, как они вообще поймут, что это убийство по книге? Во-вторых, почему сразу вы? Почему не кто-то из тех, кто читал книгу? Понимаю, что это ваши близкие, но в этом и заключается работа полиции – искать настоящего преступника, а не того, на кого укажут случайные улики. Вы думаете, там дураки работают? Уверяю вас, это профессионалы своего дела». Эмма издала какой-то странный вздох, но я не смогла понять, согласна она со мной или нет.
«Дело в том, что они уже приходили ко мне», – сознался Павел Валентинович. «Думаете, как я узнал об убийстве?»
Я окончательно впала в ступор.
Очень боясь показаться полной дурой, я закрыла рот и наклонила голову на бок, требовательно уставившись на Эмму. Похоже, что Павел Валентинович слишком поглощен своими переживаниями и не может излагать события последовательно. Книга, которая еще нет в продаже, какое-то убийство, полиция, которая зачем-то приходит к хронологу. Что за мешанина из нелепых фактов? Эмма правильно меня поняла и снова взяла инициативу в свои руки.